7. Сортирное приключение.
«Вы шутите, уважаемый господин Безмолвный?» — захлопала ресницами девица. «Простите меня, я не понимаю смысла вашей...»
«Вот ведь не шучу я, а спрашиваю, вот это фигулина!» Для наглядности помахал я пластинкой. «Это что?»
«Ключ к вашим апартаментам, удостоверение пассажира первого класса на лайнере «Сацион».
«Хорошо, понятно», — кивнул я, хотя девица зыркала на меня удивленно недоверчиво, видимо, ожидая, что я шучу. «Меня сюда провел телепортом Стюарт».
«Простите, старший Стюарт, с вашего позволения, господин Безмолвный».
«Позволяю», — махнул я рукой. «И что, ко мне кто угодно может попасть телепортом? Я не в том смысле, что обвиняю или подозреваю персонал Сациона, а вообще чисто технически», — поспешил уточнить я, потому что девица явно собиралась горячо возражать.
«Нет, господин Безмолвный». Решительно помотала она головой. «До момента вашего вселения апартаменты открыты для технического телепорта, а после удаляются из координат, пока вы не покинете борт Сациона».
«Угу, хорошо», — умеренно порадовался я. «Нет, конечно, могла и врать, но вряд ли. И логично то, что она говорит. Девица хоть и постарше меня года на 2-3, но, судя по всему, не гений лицедейства. На лице все написано, симпатичным, кстати», — отметил я. «А какие ваши обязанности, слуг?» — уточнил я.
«Выполнять ваши указания, господин Безмолвный».
«Что, вообще любые?»
«Не вредящие нашей жизни и другим пассажирам».
«Вот совсем любые?» — все же переспросил я.
«Если вы имеете в виду секс, то, конечно, господин Безмолвный», — с жаром выдала она. «Желаете?»
«Хм...» — аж запнулся я. «Как-то...» Но хотя, с другой стороны, насколько я понимаю, денежки на этом Сационе слуги получают такие, что большей части населения планеты не снилось. Ну а сказки о том, что секс не товар, даже не смешны, если уж совсем честно. Ну а с продажностью вообще глупости выходят. Положим, какая-то там дамочка выйдет за старого богатея из-за денег. И она не продажная шлюха. А девчонка на учебу зарабатывающая, спящая с теми, кто ей нравится, и секс любящая. Никто ей, девчонке, секс любить не запрещает, между прочим. Сразу продажная и шлюха. Это правильно разве что с точки зрения старого богатея, купившего дамочку. А по уму глупости. Хотя, конечно, тут вопрос исключительно секса. Какие-то отношения на оплаченной услуге не построишь, прикинул я. Бегло зыркнул на девицу, ожидающую моих слов, и понял, что... А почему бы и да? «Ну, желаю, положим», — сообщил я. И... нет, не пожалел. Девица, назвавшаяся Вестой, была, если не на голову опытнее моих подруг-любовниц, то близко к тому. Но, в общем, чисто физическое удовольствие я получил, расслабился. Только вот при этом напрочь отсутствовало желание повторно воспользоваться оплаченными услугами. То ли девица и вправду была хреновой актрисой, то ли я замечательно проницательный, непонятно. Но произошедшее между нами иначе, чем оформление полового акта, и не назовешь. С ее стороны, естественно. Умело, не отлынивая, она выполнила работу. Не противную, но и не слишком приятную. Вот именно такое ощущение возникало. Впрочем, тут все оплачено. Горевать о немалых доходах несчастной девицы я не собираюсь. Как и повторять опыт. Ну, если лететь не дольше недели. Если дольше, то даже с исполняющей обязанности как-то приятнее, чем без нее. После оформления акта Веста оделась со скоростью, от которой покраснели бы звездные легионеры в голо. И, хлопая ресницами, уточнила, чем еще может услужить. С трудом собравшись, я решил все же продолжить знакомство с тем, где, сколько и как мне быть. Хлопать удивленно глазами и подозрительно зыркать девица почти перестала, а вот отвечала вполне толково. И получалось, что каюта — трехъярусные домища. По сотне с лишним квадратов каждый ярус. Со столовыми, бассейном, бильярдной, курительной хрен знает какой и непонятной комнатой. Теребимая Веста озвучила, что пассажиры первого класса обычно в одиночку не путешествуют. Чаще всего в каюте, помимо непосредственно пассажира, обитают трое-четверо сопровождающих. Тоже, конечно, далеко не в тесноте, но масштабы каюты хоть в какие-то понимаемые рамки укладываются. И, наконец, похоже, поняла, что я от нее хочу. И стало более-менее понятно описывать как хоромы, так и то, что для пассажира первого класса положено. Положено было до хрена. От кучи клубов, баров и кабаков, борделей. Вот, блин, еще и деньги тратить, когда все включено. До огромного озера, где можно было пусть и недалеко, но поплавать под парусами. И лес какой-то лютый на космическом корабле. Вот делать аристократам и богатеям нечего, определился я. Нет, конечно, что-то может и приятно. Но какие-то несусветные ресурсы выкидываются непонятно зачем. Ладно, есть и есть. Мне, в общем-то, пофиг. А вот по делу выходило так. Лететь с Ициону до Вердеграмен почти 20 дней. Могли бы быстрее, но будут две двухсуточные остановки. Подключение к всегалактической информационной сети у меня будет неограниченное и все такое. Но через 5 дней перелета, когда лайнер войдет в зону покрытия. Базы корабля в моем полном распоряжении, но бегло просмотрев их, я понял, что скачанного из Белоярской сети по Инквиту сам больше, чем у Сациона. Занял я приглянувшуюся мне спальню, где повалился на огромную кровать и продолжил знакомство со скачанной информацией. Еда была вполне пристойная, приносилась по первому звуку. Хоть блинов не было, попросил, а принесли какие-то сушеные лепешки. Попросил пожирнее, вымочили в масле. Дураки какие-то, а не повара. С остальным тоже вопросов не возникало, но я сам стал относиться как к оформлению акта. Делом занят, с кем напряжение скинуть и расслабиться есть, но совершенно пресно. Появилась сеть, докачал данные, полазил в тематических ресурсах. И выходило, что откуда Инквитусы, данных просто нет. Вот вообще. Император выделяет Инквитус аристократам. Параметры этих машин просто невозможные, волшебные. И что такие параметры обеспечивает, данных тоже нет. Но Инквитус, правда, далеко не каждой модели, которых было за сотню, на самом деле, пусть и не мгновенно и не без труда, может ссадить судно орбитального давления. Дело в том, что хоть технологии Инквитусов были неизвестны, но основная их мощь была понятна. Чудовищная, сопоставимая с реактором того же Сациона, энерговооруженность. Откуда, непонятно. Но все остальные чудеса Инквитусов чудесами не были, а строились исходя из имеющегося моря энергии. Ремонт Инквитусов и даже частичную модернизацию производят члены Ордена Вулкана. За очень немалые деньги, в отличие самой поставки машин. Император за Инквитуса с Ариста денег не берет. Берет он службу на Инквитусе, который после выслуги переходит в собственность пилота. Так что выходит, Инквитусы, как ни трясись над ними, ломаются. Сопоставимого по мощности, мобильности и куче других параметров оружия у Империи нет. Получить Инквитус аристократ может только у Императора. Если и есть другие способы получить машину, кроме как отучиться и отслужить, то в сети о таком неизвестно. И стоимость обучения в этой академии умопомрачительная, кстати говоря. Моя расчетная карта выглядит на этом фоне именно так, как мне ее и передал Никс, карманными деньгами на первое время. На фоне стоимости обучения, конечно. При этом моя не вполне понятная ситуация описана не была и не встречалась. Вроде как по папаше я какой-то лютый Ариста. У него на минуточку собственный межзвездник был, что встречается реже, чем Инквитусы. Так-то и Аристы, и все прочие летают на лайнерах космонавигации. Но в то же время, я даже не знаю, кто он вообще такой. Да и законность моих притязаний на аристократство, это даже если я узнаю, кто папаша, под вопросом. Потому что вопрос не мифической законнорожденности, а признания меня наследником папашей. Без этого я просто посторонний пацан. Есть, конечно, вариант признания родства императором, но это такой из серии очень теоретически возможный вариант. Но тут всплыло несколько моментов. Кстати, довольно занятных. А именно, несколько невозможной героичности героев из Звездного Легиона получили похожую на мою бумаженцию. Типа награда за службу, обучение на пилота Инквитуса со всеми вытекающими последствиями. Но никаких предъявителей сего в их договорах не было. А голое фото этих документов было. Так, мол, и так, за такие-то подвиги, такой-то, такой-то операции и все такое награждается конкретный человек в таком-то, таком-то звании. Печати и инфочипы, как и у меня, естественно, сверил. В общем, непонятно. Кроме того, что даже если я про папашу ничего не узнаю, а может, так и к лучшему будет, сам факт становления пилотом сделает из меня Ариста. Обучавшихся и выслуживших Инквитус легионеров давно расхватали по родам с их машинами. Через брак, ну и плюшки какие-то надавали, скорее всего. Какие, как понятно, неизвестно. Так что через 10 дней напряженного копания во всех связанных с Инквитусами вещах я понял, что ни хрена не понял. Но попасть в Академию я попаду, если не посею договор. И выслужить Инквитус смогу. А вот что дальше и детали, только на практике пойму. Информации в сети точно нет, открытой уж точно. Ну, значит, будем смотреть на практике. Что мог, узнал, а теперь у меня есть 10 дней. И хоть на заведение, озеро и лес Сициона взгляну, решил я, а то торчать в хоромах каюте меня поддостало. И регулярный секс с Вестой и Сильвией, второй служанкой, как-то воспринимается как утренняя каша. И надо, и полезно, и не так плохо. Но гадость же, если честно. Паранойя по поводу злобных похитителей у меня не то чтобы пропала, но поутихла. Во-первых, видимо, договор как у меня уникальный. Остальные именные, так что если я им сам размахивать не буду, то и нормально все. Во-вторых, сам факт того, что он у меня есть, ну, скажем так, я почти уверен, что никто и не знает. Папочка мне досталась очень хорошая. Я интереса ради поискал и так и не понял, как бокс его императорского величества фельдъегерской службы оказался в Белоярской лавке. Хотя, может, производитель на сторону продает. Это все-таки не сверхсекретная какая фигня, а просто надежный бокс для хранения приказов и подобных бумаг. И точно он, ну вот один в один в голоизображениях. Но в любом случае, я уверен, что о содержании ее никто не знает. Меня излучением в пепел сожжет раньше, чем сканеры до ее содержимого доберутся. Только браслет надену, чтоб спокойнее было. И пройдусь, полюбуюсь, окончательно решил я. Решил и сделал. И правда, натуральный лес. Ну, роща, километров 6 квадратных, но с зарослями, зверями. И озеро с парусниками. Офигеть, в общем. Зашел в пару заведений. Ценники страшные, но мне подъемные. Перекусил, попробовал пиво. Вкусное. Но мне с договором, похоже, и пиво не стоило. Паранойя разыгралась, так что из первого заведения я перебрался во второе, заказав тонизирующий отвар. И уставился на сцену. Девицы там отплясывали, раздеваясь. Красивые девицы, между прочим. И отплясывали очень неплохо. В общем, просто любовался, жалея, что служанки у меня в каюте не такие качественные и страстные. Хотя, тут представление, может, с этими девицами даже хуже будет. Но все равно такое красивое и возбуждающее зрелище. Полюбовался я, попивая отвар, так и допился до уборной. Ну просто сидеть неудобно как-то, официантка со своим что угодно. И потопал в сортир, само собой. И, к счастью, разыгравшаяся паранойя не отпускала. Потому что пристроился я у писсуара, отливаю, и тут вваливаются в уборную пара типов. Лет 30, что-то такое, в зеркало видно. Но вроде бы типы как типы в приличной одежде, типа мундиров без знаков различия. Друг с другом негромко переговариваются, на меня вообще не смотрят. Вообще не смотрят, дошло до меня. Так не бывает. Хоть искоса взгляд бы бросили, это просто естественно. А они на меня специально не смотрят. И это очень подозрительно, напрягся я. И застегиваясь, не сводил глаз с парочки, идущей мимо меня. И на резкое движение ближайшего дернулся, легнул пяткой по колену. Но не хватило места, блин. С хрустом в плечо, могло в голову, врезался кулак, кидая в стену. Меня очень сильно повело, да и больно было. Так что лупать глазами я не стал, а обмяк, приготовившись выхватить игольник, смотря на сволочей сквозь ресницы. Зрелище вот совсем не радовало. На руке, которой меня отоварил бандюга, была часть перчатки силового доспеха. В голо их показывали, называя силовыми кастетами. И мне очень повезло, что дернулся. Вместо ушиба плеча я мог получить трещину, а то и к чертям сломанную голову. Вторая сволочуга держала мою бессознательную тушу под прицелом небольшого парализатора. Этот урод с парализатором голос и подал. «Вырубил?» «Вырубил, вырубил», — ответил бандит с кастетом, начиная потирать колено. «Шустрый паршивец», — поморщился он. «Ладно, тащим в кабинку, а то зайдет еще кто». И потащил меня скотина такая за ногу, а второй на прицеле все равно держал. Вот просто жопа какая-то. «Я игольник вскинуть-то не успею», — судорожно прикидывал я. «Ладно, ждем и будем искать путь к цели. Цели — отбиться от этих уродов и выжить». «А ты уверен, что это не зря?» «А ты не узнал бокс для ценностей? И костюм босяцкий. Точно временно подменяет кого-то из посыльных. А в боксе точно богатство». «Вот же, блин, дошло до меня. Они не знают, что у меня». Но я сам, своей паранойей, браслетом на руке и папкой-боксом привлек этих уродов. Ладно, будем выкручиваться. Тем временем меня затащили в кабинку, которая была и с унитазом, и с душевой кабинкой, и вообще огромная. Кастетный отпустил мою ногу, нагнулся. Вот оно. Нога не успела коснуться пола, дернулась и влетела в уже привычное бандитское колено. Бандит взвыл, отдернул руку с кастетом, пытаясь сохранить равновесие, и тут же зашатался. Второй бандит судорожно палил из парализатора, пока вырубив своего подельника. А я одновременно подтянул папку, ей прикрываясь, и выдернул игольник. И из-за еще падающего кастетного выпустил пяток игл в стрелка. Правильно сделал, кстати, что пяток. Мундир бандитов стрелки просто не прошили. Но в руку с парализатором попали, в рожу тоже. Начинкой был сильный транквилизатор. Как-то на более убойную начинку замахиваться не хотелось. Но и транк справился. С дурацким видом стрелок обмяк, шмякнувшись на пол. «Ну, трындец», — очень коротко и вежливо охарактеризовал я ситуацию, потому что материться здесь хотелось долго, много и со вкусом. «Так, ладно, жив, цел, ушиб», — почувствовав плечо, окончательно убедился я. «А какого хрена служба безопасности или кто тут делает-то?» — возмутился я, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. Подумал, прикинул, а не попробовать ли мне бандюк допросить, но понял, что глупо. Почему они напали, сами сказали, когда думали, что я без сознания. Надо местных полицаев искать, сдавать бандюка, интересоваться, какого хера. Вышел из сортира, поймал официанта, потребовал кого-нибудь по бандитской части. Появился прилично одетый дядька и на очень ехидный вопрос, какого хера, развел руками. «Простите, господин безмолвный, но голонаблюдение за пассажирами, тем более в уборной, не ведется. Вам бы самому не хотелось бы...» «Мне самому похер», — огрызнулся я. Вздохнул, выдохнул, но успокоился. «Ну, в общем, место для ариста. Они не хотят, чтобы за ними следили, даже безопасники. И те 3-4 сопровождающих, о которых говорила Веста, вполне могут быть охранниками-телохранителями. Или только ими, или совмещать еще какие функции». «Так на меня напали. Мне вернуться и самому прибить нападающих?» — уточнил я. «Не утруждайтесь. Вы их изволили иммобилизовать?» «Изволил». «Допросим, сообщим о результатах вам, господин безмолвный». Выдал он, а в сортир скользнули пара детин, вытащив через несколько секунд бандитов. «А если я на них напал?» — поинтересовался я, потому что было интересно. «Чисто теоретически». «Хорошая штука, господин безмолвный. Пассажир первого класса нападает на двух пассажиров второго». Озвучил безопасник, издав пару совершенно деревянных смешков. «Но чисто теоретически вы обвинили этих лиц в нападении. Мы проведем допрос на основании вашего обвинения. Если вы напали на них по несомненно важной причине, то, естественно, компенсируете ошибку или недопонимание». То ли спросил, то ли утверждал безопасник. «Понятно. Что ж, я в свою каюту, как-то желание гулять пропало». «Если пожелаете, служба безопасности Сациона может выделить вам штат телохранителей». «Не пожелаю», — подумав секунду, ответил я. «А вот если что-то выясните про бандитов, было бы интересно». «Непременно доложу», — кивнул безопасник. А я быстрым шагом потопал в каюту. Вот ни хрена мне не понравилось это сортирное приключение.